С бурлящей массой зрителей его связывали тонкие, но прочные нити, вторгаясь в душу и разум. Варясь в общем котле, он терял собственную личность, из отдельной морковки превращаясь мало-помалу в наваристый суп с фрикадельками. Последнее сравнение, кажется, принадлежало маэстро Карлу. Но он не был в этом уверен. Внизу, отделяя арену от первых рядов, шел высокий парапет. За подиумом тянулся ров с водой, огороженный железной решеткой с острыми наконечниками в форме сердец, перевернутых вверх тормашками. Воображение сразу нарисовало уйму свирепых хищников. Беснуясь, они пожирали один другого, страдая от невозможности выбраться к зрителям и подзакусить как следует. Запах от кровяной колбасы, который смачно чавкал сосед-уволень, стал невыносим. Но пересесть было некуда, приходилось терпеть. По правую руку от Лючана в западной части цирка высились 13 арок. Из центральной на арену только что вышел человек. Он напоминал продукт воображения арт-трансера, формирующего ментало-образы для фэнтези-боевика с историческим уклоном. Голову человека венчал шлем с четырехчастным забралом и крылышками. По бокам гребня шли многочисленные грифы и арабески. Над бедрами шлемоносца крепились ремни, с которых свисал стеганый фартук. Правую руку и плечо защищал наруч, судя по цвету, сделанный из бронзы. Правую голень закрывал понош. Чем объяснялась такая однобокость, Лючана не знал. Трибуны, расположенные напротив, взорвались приветствиями и овациями. Трибуны, где сидели близнецы Гематры и Лючана, сперва угрюмо молчали, а потом взялись поносить шлемоносца во все тяжкие. Едва сдерживаясь, чтобы не присоединиться к хору оскорблений, вышедший боец вызывал острое желание запустить в него камнем. Лючана вглядывался в забрало шлема, как если бы мог пробить металл взглядом и увидеть лицо. «Да это же Тит!» — подсказал внутри кто-то третий, не имеющий отношения к Гишеру и маэстро Карлу. «Свинообразный крепыш Тит! Здрасте! Давно не виделись! Ну, сейчас нашему задаст!» Было даже непонятно, почему Лючана не узнал Тита сразу. Когда Тит, салютуя трибунам кривым мечом и щитом, выбрался на середину арены, из средней арки снова показался человек. На сей раз вглядываться не потребовалось. Во втором бойце, несмотря на забрало шлема, легко угадывался Гай Октавиан Тумидус. Сердце подсказало. Лючана вскочил, вопль разорвал ему грудь. Он размахивал руками, приплясывал, сорвал с увольня войлочную шляпу и подбросил в воздух. Уволень не возражал. Он и сам прыгал обезьяной, крича во всю глотку. Даже гематры Давид с Джессикой встали с мест, синхронно, как всегда, и наклонились вперед, с восторгом любуясь экс-легатом. Хозяин Гай был вооружен чуть иначе, нежели его противник. Овальное забрало шлема напоминало маску театра Сюдзей, самого консервативного театра в галактике. Арабесок на шлеме не имелось, зато широкие налобник с назатыльником не прилегали к голове, а нависали над затылком и лбом. Складчатый фартук напоминал мини-юбку. Вместо наруча правую руку тесно охватывали кожаные ремни. Более вогнутый по краям щит Тумидус держал на отлете, быстро шагая к центру арены. В правой руке легата блестел меч, короткий, расширяющийся к концу. «Дуэль!» — осенило Лючана, сморщившегося от боли. Змеи на плече вгрызлись в тело. «Ментальная дуэль на клеймах!» Ложь, кругом сплошная ложь, как море на изнанке космоса или храм во всестихийнике, стартующем на орбиту. Я сейчас тружусь на благо Этны, кукуя в сортире. Гай и Тит, небось, находятся в отдельной каюте в боевом трансе, коверкая психику друг другу. малыши-гематры предаются рекомендованному досугу. В другое время и в другом месте для такого открытия не понадобилось бы и минуты, но возбуждение потустороннего цирка, сращивая зрителей в единую массу, мешало рассудку сопоставлять и делать выводы. Если бы не татуировка. Раньше она позволяла увидеть реальность ходового отсека сквозь пелену радостного рабского моря. Сейчас сквозь цирк не проступало ничего. Трибуны, арена, бойцы. Подарок слепого карлика Антиса всего лишь помогал думать трезво и здраво, вырываясь из дурмана возбуждения, как пловец рывками вырывается из воды. Этого хватало. Тайный голос подсказывал, что сегодня дело не только в татуировке, но понятно, что намекает загадочный советчик, Лючано не сумел. Перестав изучать дуэлянтов, он еще раз оглядел цирк. Бесноватую массу зрителей. Толпу рабов. Больше не оставалось сомнений в том, что на трибунах сидят исключительно рабы хозяина Гая и хозяина Тита, где бы они в данный момент ни находились телесно, хоть на противоположном конце галактики. Смущало иное. Апатичные заторможенные роботы выказывали эмоции, свойственные скорее неврастеннику. Тоже ложь? С другой стороны, если во время дуэли на клеймах два помпелианца дерутся в цирке на потеху рабам-зрителям, то почему бы и рабам не проявлять чувства самым бурным образом, если все равно ложь? Возможно, таким причудливым образом, — вмешался Гишер, — проявляется болезненная зависимость помпелианцев от своих рабов. Помнишь, дружок, о чем говорили Лукул с Юлией? — А мне интересно, — добавил маэстро Карл, — какими еще способами она проявляется, эта зависимость, не считая случаев, когда легаты сходят с ума, если им доведется по-человечески отнестись к рабу. Оставив догадки и гипотезы, пси-социологам, будь они когда-нибудь попадут в рабство и получат возможность изучить феномен изнутри. Лючано вернулся к созерцанию бойцов. Те медлили, не спеша кинуться в атаку. Хозяин Гай обходил Тита по кругу, стараясь, чтобы солнце светило врагу в лицо. Крепыш же Тит стоял скалой, правда, медленно поворачивающийся скалой, выставив кривой клинок в адрес обидчика, а щит отведя назад и немного приподняв. Не будучи фехтмейстером, трудно было сказать, зачем он это делает. Трибуны взбесились, кое-где начались драки. Люди, не дождавшись, пока дуэлянты нанесут первый удар, стали выяснять отношения кулаками. Сосед Уволень месил сразу двоих, скатившись парой ярусов ниже. К счастью, близнецы-гематры успели увернуться, иначе детей задавило бы телами. Одну из женщин-скандалисток крепко помяло. Охая и бронясь, она отползала в сторонку, в проход между рядами ступеней скамей. Лючано хотел позвать гематров к себе, на освободившееся место увольня, но опоздал. Внизу на арене начался бой. И взгляды массы ликующих рабов сошлись в одну точку. Центр крошечной лживой вселенной. В отличие от голубоевиков или продукции арт-транса, запечатленной в нитях плесени Куемсё, где всякая схватка великолепна и, главное, подробно смотрится со стороны, этот бой был абсолютно невнятен для Лючано. Свалка, сумбур, кавардак. Движения слишком быстрые, чтобы их можно было отследить непривычным к такому зрелищу взглядом. Пока ты соображаешь, что произошло и зачем, бойцы успевают разойтись и вновь сойтись, закрываясь, ударяя, атакуя, отскакивая, сыпля проклятиями. В итоге остались жалкие обрывки, выхваченные за уши из шторма событий. Вот, наглухо закрывшись щитом, сойдясь с Титом грудь в грудь, хозяин Гай тычет прямым клинком поверх своего щита, стараясь достать шею врага. Вот, ловко упав на колени, крепыш норовит подрезать кривым мечом ноги легата и рычит от злости, когда ему это не удается. Вот щиты опущены низко, а мечи сталкиваются, брызжи искрами у искаженных яростью лиц. Даже сквозь забрало, видно не глазами, но чутьем тысяч сердец, бьющихся в унисон. Что творит ярость с чертами двух помпелианцев, которые сражаются насмерть под рев рабских трибун?